Так, сегодня у нас не совсем очередное, внеочередное занятие опять. У нас бывает иногда отклонение от темы. Общая тема «Он и она», и те, кто слушает сайт, то лекции ставятся в конце этого цикла. То есть надо найти последнюю лекцию. На сегодня будет вступление. Сейчас я поясню, в связи с чем оно произошло, это отступление, и про что пойдет речь. Значит, у человека есть такое свойство, что у него возникают идеи. Идеи, они вырастают не на пустом месте, а являются следствием жизненного пути. Мы говорим о духовных идеях. Дальше сегодня речь пойдет о идеях человека, который имеет имя, известен в Израиле и за границей. Мастер любви у него по изучению по Талмуду. И он имеет влияние, и он выступил с идеями. Последняя идея – это вот про Новый год, что 1 января можно связать с традицией Талмуда. Есть источник в Талмуд, который связан с 1 января. И действительно, идет ссылка на Талмуд. Дальше другая идея, которая, в общем, с этим связана, это все идет вместе, о том, что функция евреев в настоящем мире – это нести свет народам мира. И, опять-таки, это не голословное утверждение. Ссылка идет на Рамбам. Как связывается 1 января и Талмуд? 1 января он воспринимает как не христианский праздник. Это не религиозный праздник для людей, которые жили в России. Елка – это не рождественская елка, это новогодняя елка. Поэтому с точки зрения религии никаких проблем нет с этим днем, абсолютно никаких. Но это можно принять, действительно, все это так и есть. Религия отношения не имеет их праздник, то есть нет противоречия. Но дальше сделан следующий шаг, это вот было связано с Талмуд, с историей про Адам Гришон, первого человека. И поскольку Полонский рассуждал так, что там идея была в Талмуд такая, что Адам, он увидел увеличение света. Сначала было уменьшение, потом увеличение света. Это зимой, как раз недавно произошло. День стал возрастать, возрастание света. И он это отпраздновал как благодарность Всевышнему. Вот почему бы нам не праздновать этот праздник, который Адам установил, как говорит Гемора. Праздник света. У нас уже есть один праздник света, Ханука. Но проблема решается так. Конечно, мы не можем устроить второй праздник света, это будет уже не согласовка. Но мы его назовем День Адама. Концепция света. То, что мы вкладываем духовное содержание в это 1 января, это с религией ничего общего не имеет. Это концепция света. Хвала Творцу, как говорится в Талмуде, за то, что свет приходит в мир. Назовем это День Адама. Это вот одно. И второе, то, что назначение еврея, так сказать, приносить свет, облагораживать, что ли, другие народы. И подтверждение в Рамбам. Значит, мы сегодня будем заниматься изучением источников, а именно вот Рамбам и Талмуд, и посмотрим, какое-то основание там действительно есть вот этим идеям. Мне на самом деле люди позвонили и спросили, а что на самом деле в Талмуд так написано? Или у Рамбам? Вот чтобы ответить, так сказать, а это вызвало большой резонанс, кстати. Идет брожение большое среди умов еврейских на русскоязычной улице, как здесь говорят. И другие страны затронуло. В общем, люди говорят, уже поздравляют с Новым годом друг друга, которые раньше не поздравляли. Так вот, мы начнем с Рамбам. Идея о том, что евреи Да, еще что важно, что я забыл сказать. Идея Полонского такая, что христианство – это дочернее предприятие от иудаизма. На самом деле, что произошло? Когда христианство, так сказать, стало овладевать миром, оно стало овладевать теми землями, теми народами, где было раньше язычество. Сами евреи не распространяли это. Это произошло, еврейская идея монотеизма, единого Творца, она прошла через христиан именно и, так сказать, уничтожила этот самый идолопоклонство у многих народов. В этом смысле это дочернее предприятие. Мы сами не делали, они за нас сделали эту работу. Мы наша отрасль, что ли. И вот подтверждение в Рамбам на это. Мы сейчас прочтем, что написано в Рамбам. Значит, это часть Шовцин и глава Малким и Перк Юталов и Галоха Далат. Сначала там Рамбам пишет о критерии Мешиаха, какого человека действительно можно признать Мешиахом. Он там перечисляет, значит, критерии, а потом в середине этой Галахи он пишет следующее. Что то, что относится к Полонскому. Также Иешуа Ханоцри, это вот имя этого христианского бога, еврея, который, значит, они представили потом как избавителя, представлял, что он будет Мешиах. И был убит по суду. Значит, Безн приговорил его к смерти, и римляне его распяли, согласно легенде. Так вот, дальше Рам говорит, и, кстати, если вот он, так, я не буду все подряд там говорить, возьму только то, что нужно. Дальше Рам приводит посылку из Даниил, где говорится, вот Даниил предсказывает, что будут такие люди, которые принесут зло в Исраил, и на них мы споткнемся. И вот Рам продолжает, что все пророки, я перевожу перевод сейчас, почти дословный, что все пророки говорили, что Мешиах спасет Исраил и соберет разбросанных и укрепит их в мицвот. А этот, то есть Иешуа Ханоцри, причинил уничтожение от меча, и люди были разбросаны, остаток народа, принижены, и произошло из-за него изменение Торы, и привело это к ошибке какой, что много народов служили как бы Богу вместо служения Всевышнему. Они восприняли его, этого человека, как Бога, и оказывали служение в этом направлении, что не соответствует Торе, по Торе положено служить Всевышнему, а не ему. Это вот слова Рамбам. Дальше Рам продолжает. Но нет у человека силы постигнуть мысль Творца мира. И дальше он цитирует пасук из пророков. Так как пути наши не его пути, и мысли наши не его мысли. У человека замысел Творца, он скрыт. Рам имеет в виду. И человеку трудно понять глубину действия, которое происходит из мысли Творца. Пути его не наши пути, это же действие. И мысли его не наши мысли. Наши мысли не его мысли. Вот. И поэтому вот это явление христианства, оно не такое уж как бы простое, как может показаться. А именно, Рам продолжает, и все эти вещи, которые шли вот от Иешуа Ханоцри и от Мухаммед, тоже мусульманин, который был после него. Для чего они? Чтобы выправить путь к приходу Мешиаха. То есть вот это христианство и мусульманство появилось как путь, как способ выпрямить путь к приходу Мешиаха и исправить весь мир, чтобы служить Всевышнему вместе. Ну, это как раз то, что Полонский имеет в виду, когда говорит, что вот эта идея о том, что христианство – дочернее предприятие, это вот у Рамбама мы это видим. Рам, конечно, не сказал слово «дочернее предприятие», но по сути вот это и есть. Это то, что христианство и мусульманство сделали. Очистили путь к Мишиеху. Не очистили, так выпрямили. Дальше. Исправили мир. Для чего цель? Чтобы, возможно, стало служение Всевышнему. И чтобы все это вместе происходило. Что очень хорошо. Именно так Рам говорит, как Полонский. Есть основание. А Рам был великий законоучитель. Один из самых великих. В Исраил. Так, читаем дальше, что написано у Рамбам. Дальше Рамбам поясняет, как. Как на самом деле вот случился этот тикун, исправление. Сейчас Рамбам скажет, как. Уже наполнился весь мир словами про Мишиех, про Тору, про Мицвот. И распространилось это в земли дальние, среди многих народов. Из концепции Ам Исраэл, концепции Торы о том, что будет Мишиех, что есть такая вещь, как Тора, которая дана на Синае, на гор Синай, Мицвот, до нас этого не было. Не было таких концепций. И мы не пропагандировали это среди других народов. Это тоже сделали вот христиане. Они восприняли гор Синай. Для них так и было. Значит, для мусульман тоже. Концепция Спасителя у них есть. Это тоже вот в мир пришла от них. Концепция Торы, Мицвот, Маших, это все так и пришло в мир других народов, другие народы через них. В этом смысле они подготовили мир и вот принесли эти концепции в мир. Ну, хотя Рамбам не говорит дочернее предприятие, но вот это то, что и выходит. Так и есть. Читаем дальше. И они обсуждали это, то есть между собой, это как бы эти идеи, Рам имеет в виду, варились в их соку, они только их прорабатывали, обсуждали их. И мицвы, мицвот, и сказали, мицвы эти и мэт, эти мицвы, они истина. Давали слово, были, но уже сейчас, без ман азе, это в то время, ботлу. Их уже нет. Они потеряли свою актуальность. И они, вот эти законы Тора, не были в обычае в наших поколениях, они говорили. Мы им не следовали им уже. У нас другие обычаи, иными словами. У нас есть свои, так сказать, наставники, кому мы служим, и свои обычаи. В наших поколениях уже нет. И вот эти слова, которые в Хумаш, в Торе, они говорят вещи скрытые. И нельзя понимать их буквально. И уже пришел Машиах и открыл скрытое. Имеется в виду вот их Бог. И их просветил. И вот отсюда Новый Завет, Коран, вот эти вещи. Значит, ну если мы вот посмотрим на это утверждение, на то, что сейчас Рам пишет, то тут никому нельзя сказать, что они дочерние предприятия. Как раз наоборот. Дочернее предприятие предполагает какую-то духовную преемственность. Здесь два события идут одновременно. Шрамами говорит, что человеку трудно, так сказать, постигнуть мысли и пути Творца. У нас мы действуем вот так вот, по этой линии, и все. Или по другой линии. А он действует сразу по двум линиям. А может даже по десяти линиям сразу. Это вот не свойственно человеку. И здесь получается два как бы начала. С одной стороны, концепция Торы. Концепция Мишиех, концепция Мицвот. Это все пришло в мир. Это вот теперь существует в мире. Существует в творении. Наряду с этим, в тот же самый момент, отрицание всего этого. Отрицание Тора, отрицание Мишиех, в том смысле, как мы это понимаем, и отрицание Мицвот. Как можно сказать, что это дочернее предприятие при таком раскладе? По-моему, нельзя. И ссылка на Рамбам, она... Если взять из Рама только вот одну часть, тогда все сходится. Если посмотреть на то, что он говорит, и просто, знаешь, очень сильно вдуматься, а просто непредвзято посмотреть, ну, тут, на мой взгляд, никак нельзя назвать дочерним предприятием. Наоборот. Совсем наоборот. Дальше. Значит, дальше говорится идея о том, что мы несем им свет. Мы несем им свет. Должны нести, вернее, свет. Откуда такая идея взялась? Ну, Полонский не из того, что неизвестное мышление, не все его изучал, то я точно его не изучал. Но мне пока неизвестно основание для этого. Как у него. Если бы он дал источник, можно было проработать и рассмотреть, но этого я лишен сейчас. Что есть как бы в Танах, это предсказание пророка о том, что наступит время, когда народы придут в Суккот в Иерушалаим. И вот будет сближение, действительно. Ну, это верно, безусловно. С другой стороны, не сказано, что мы должны их приводить в Иерушалаим. Такой идеи нет. Что Рамбам пишет на этот счет? Давайте прочтем конец этой галахи. Рамбам пишет следующее. И когда встанет настоящий Машиах, моментально, не яд, моментально, все они вернутся и узнают, что ложь унаследовали от отцов своих, и что пророки их и отцы их ошибались. Когда это случится? Это случится не в преддверии Мессии, когда сближение произойдет, а только когда он уже придет. Это важный момент. Значит, на самом деле, вот эта идея о том, что мы должны как-то делать какие-то прививки другим народам, прививки света, она идея, она ложная. Ее нет в Торе, а есть идея обратная. Классический пример, пример Галута – это Галут Мицраим. Какая линия поведения была в том Галуте? И Иосиф, и Яков Авину сказали, мы хотим жить в земле Гошен, отдельно от других народов. Вся идея была отделиться, а не смешаться. Не так сказать, устроить что-то общее с ними. Наоборот, отделиться. Предлагать хорошие, так сказать, варианты, посты какие-то. Нет, нет, мы люди простые, мы люди, которые, значит, пасем скот. Нам другого не надо. Оставьте нас в покое. Дайте нам вот скот, землю и все. Это вот идея Торы. Дальше появляется такое утверждение. Его, кстати, в этом начинании поддержал Полонского поддержал другой человек, который тоже пользуется популярностью, имеет имя в Израиле, по крайней мере. И, как мне говорили, человек с хорошими качествами. Его имя Эли Бар Ялон, Ялом. Вот. Он, ну, мы не про качество сейчас говорим, не про Полонского качества, не про его качество, мы говорим про идеи. Так вот, он сказал, высказал такую идею, что мы сейчас находимся в преддверии Мессии. Как он знает, я не знаю. Многие так говорят, но это уже давно так люди говорят, много столетий. А может быть, на самом деле, я не отрицаю этот факт. Просто я не знаю, кому он сейчас наверняка известен. Но, значит, ну, предположим, сделаем такое допущение, что-то меняет. Предположим. Мы следуем как бы его логике, их логике. Так вот, до сих пор Ам-Исраэль находился как бы в консервной банке, запечатанной для других народов. И это, он говорит, хорошо очень было для нас. Исторически это очень было хорошо. Сейчас другое время. Время изменилось. И сейчас же наступило время выйти из этой банки. И вот делать прививки света на другие народы, как Полонский говорит. Ну, значит, я еще говорю, что источника нет такого, что приходит сразу на ум. Это вот опять-таки с Мицраем было 10 макот, 10 казней. Последний это уже макот Бехойрес, первенцев. Это уже исход. Что случилось перед этим? Мака Хойших, темнота. И что в тот момент было перед этим исходом? Хойших у египтян, а у нас свет. Никакого смешения, наоборот. У нас свет, у них Хойших. Темнота. Это мака, которая была перед исходом. Если проводить эту аналогию, что даже в то время, когда будет исход, вот, предположим, через год или через месяц, или через неделю, может, через 10 лет, когда придет Мессия, мне неизвестно это. Но если даже мы стоим в преддверии этого, все равно нет идеи смешаться, нет идеи привносить свет в их среду. Нет таких идей в Торе, по-моему. Приводится посылка, да, дальше вот такая идея, как бы, ну хорошо, общая идея, которая, кстати, вот сейчас на этих занятиях, которые здесь происходят, проводилась о том, что мы партнеры с Хакодеш Боруху, Шутфин. И если он, так сказать, время Мишеев уже приближается, мы со своей стороны должны делать какие-то шаги навстречу, работать в этом же самом направлении. Это правильная идея. Поэтому если на самом деле в конце времен наступит сближение народов, что говорит и Рамбам, и вот у пророка, то сейчас мы тоже должны идти в этом направлении. Народы придут в Иерушалаим, так мы должны как-то, значит, этому содействовать. Тут общая идея быть партнером Творцу, прокладывать дорогу, как бы, к этому. С другой стороны, у пророка Ишая написано, что наступит время, когда волк будет жить рядом с ягненком. Это тоже Ишая. Если мы сейчас начнем такое делать, поселим волка рядом с ягненком, что произойдет? Волк из серого не превратится в белый. Представим, что ягненок, а овечка она белого цвета. Он не станет белым. Но от овечки останутся рога и копыта, и все. Как по этому прозаику. Из того, что произойдет в конце, не значит, что мы должны делать подобие сейчас уже, в преддверии конца. Совсем нет. Это как бы поверхностный взгляд на вещи. А Тора не так смотрит. Посмотрим глазами Торы. Что мы можем сделать сейчас в этом направлении? Двигаясь в этом направлении, приближение Мишеиха. Этого соединения, которое будет в конце времени. Что сейчас мы можем сделать? Как можем привести свое партнерство с Творцом? Как Тора это объясняет? Давайте смотреть. Приход Мишеиха – это тикун на хет Адам Харишон. Исправление первого греха, который сделал Адам, Ганейда. В чем суть этого греха? Появилось в мире Эйс Хадат Туавера. Дерево познания добра и зла. Значит, ну, в последней книге, которая вышла буквально несколько дней назад, которую, значит, я написал, называется «От явного к тайному», там эта концепция разбирается подробно. Там есть несколько глав про это. Это большая концепция, сложная концепция. И мы сейчас коснемся чуть-чуть, слегка, так сказать, одного из результатов. Значит, суть в том, что вот «Эйц Хада Товера овладела миром», и означает это, что Тоев и Ра, зло и добро, были смешаны. Это вот то, чего достиг Адам в результате своего действия. Привел мир в другое состояние. Тикун. Отделить Тоев от Ра. В этом есть тикун. Тоев в одну сторону, Ра в другую. Это есть тикун. Это вот то, что мы можем сейчас сделать для того, чтобы приближать месяц, время Мишеиха. Это значит поймать правильную ноту, а не сфальшивить в этот момент. Должно быть сближение. Но через что идет сближение? Хас сошел он плохого с хорошим. Наоборот, отделение хорошего от плохого приведет к тому, что плохое будет уничтожено, а хорошее спасено. Вот в этом будет секунд. Как, какие народы будут, кто уничтожен, кто спасен, это уже не наше дело. Не нам этим заниматься, есть тот, который правит миром. Это его дело. Наше дело отделять Тоев от Ра, а не спасать Ра. Не делать прививки света. Прививки света значит сделать какое-то черно-белое типа серого. Нет таких идей в Торе. Есть идея сделать как можно белее. Кого? Себя, а не других народов, не другие народы. Как человек в первую очередь должен заботиться о себе, а не о своем соседе, так и народ наш должен заботиться о себе, а не о другом народе. Было бы очень неплохо, что мы прививали свет себе. Если это будем успешно, тогда не придет в голову таких идей о том, чтобы привать свет другим народам. Значит, это по поводу Рамбам и вот этой концепции прививок света. Теперь по поводу Нового года, 1 января, или, как предлагается, День Адама. Значит, тут идет Гемора. У нас будет хороший случай изучить Гемору. Очень интересная Гемора. Очень интересная. Глубокая Гемора. Мы сейчас ее изучим. И, значит, посмотрим, как это связано с Новым годом. Гемора приводит Брайса, Тон Рабонан. Гемора Авойда Зара, первый перек, Дав Хет Амут Алах. Лефи Широ Адам Хришон, Айом, в связи с тем, что Адам, первый человек, увидел, что день убавляется, сказал, ой ли, имеется в виду, что Вот что же случилось, горе мне, вот так может привести. Может быть, из-за того, что я согрешил, мир из-за меня погружается в свет и возвращается к состоянию тоу и воу, то есть состояние пустоты и хаоса, которое было до сотворения мира. И это то, что это та амиса, смерть, которые меня наказали с небес. Я сначала перейду весь кусок, а потом уже начнем разбираться, что здесь имеется в виду. Омут, значит, он встал и стал, значит, он сел и 8 дней постился и молился. И когда он увидел, что... Да, и увидел, что день Тукуфа Стеос, то есть зимнее солнцестояние, самый короткий день, Тукуфа Стеос, он увидел, что день начал увеличиваться. Сказал, это обычай земли, обычай мира такой. И он сделал 8 дней праздника. 8 дней праздника. А на будущий год он сделал эти днями праздника. То есть 8 дней, которые он постился, он сделал 8 днями праздника. И 8 дней, которые потом он праздновал, тоже сделал днями праздника. Получилось в сумме 16. И он вот установил их... Да, вот это первый кусочек геморы. Так, ну, мы видим, что действительно есть отношение к тому, что говорит Полонский здесь. Потому что речь идет о увеличении света, что Адам Харишон сказал спасибо Творцу и устроил праздник этот. И это связано вот с этим временем короткого самого дня зимнего солнцестояния. И он праздновал 8 дней. У меня вопрос такой, мне непонятно, как Полонский дошел здесь до 1 января. Если идти от 22 декабря, предположим, короткого дня, то мы придем к 29 декабря, никак не к 1 января. Я опираюсь на гемору. Я не говорю, что у нас и у них и прочее. Я анализирую текст. В тексте это написано. Я опираюсь на... А Адам устроил это. И гемора дала этому положительную оценку. Он устроил, гемора говорит, лешем шамаем это. Это очень хорошо, что он сделал. Вот оценка гемора. У меня нет своих взглядов на эти... Как будто я ничего не читал перед этим. Вот я смотрю свежим взглядом на страницу гемора и все. Меня интересует только изучение материала, а не то, чтобы обвинить кого-то или защитить кого-то. Вот этот способ изучения. Откуда он взял 1 января, интересно? Если получается по раскладу, если человек 22-го, то он приходит к 29-му, это 8-й день. Если, конечно, он округлил, но у него математическое образование, он, так сказать, помимо того, что имеет образование в Талмуде, он еще математическое имеет образование. Но все равно, если было 8 лет, и там плюс-минус 2 дня, это допустимое округление, 2-3 дня. Но если мы работаем с 8 днями, то делать округление 2-3 дня, это уже не округление и не натяжка, это как подтасовка, я бы сказал так, если называть вещи своими именами. Но дальше я, когда всегда веду дискуссию, я стараюсь на стороне оппонента найти защиту, иначе так неинтересно вести дискуссию. Я предполагаю, что в этом месте Полонский мог рассуждать так. Ну хорошо, конечно, здесь числа не сходятся, но все-таки после 29-го день тоже увеличивался. Концепция света продолжается. Вот мы так доходим до праздника, который вот у них, 1 января, Новый год их. И вот здесь можно сделать смычку. Почему? Потому что с точки зрения религии никакой проблемы нет. Они же не делают того и дозора в этот день. Религия забыта, там нет уже. С точки зрения нашей концепции, идея увеличения света, она присутствует. В этих днях оставшихся тоже. Почему не сделать в этот день действительно праздник? Мы несколько странно называть это день Адама уже, правда. Назови это день идеи Адама. Вот это будет правильнее, точнее. Вот тогда, если он так бы назвал и вышел с этим товаром на прилавок, его никто не купил, такой товар. День Адама, это звучит очень броско, красиво. Люди откликаются и покупают. Если им скажешь, послушай, давайте праздновать вот день идеи Адама. Человек так остановится и пальцем у виска повертит. Что за праздник, что название? день идеи Адама. Но если он хочет связать этот Новый год, их Новый год, с тем, что написано в Талмуд, я не вижу связи, на самом деле. И нет. И дальше, если мы будем изучать Мишну, увидим, что на самом деле связь обратная. И как бы нечто безобидное, выходит наоборот все. А именно, в Талмуд написано, мы прочли, что он праздновал 8 дней. Ну, или 16. 8 или 16. Как можно взять один день из этого числа? Это идти против идеи Талмуда же. Ведь когда Адам установил 8 дней, ну или 16, за этим стояла определенная идея. Почему он не взял 9 или 10? Ведь дни же увеличивались все еще. Или 11, или 5 взять. Откуда взялось число 8? Ну, очевидно, за этим стоит какая-то идея. И эта идея работает не просто вот восьмерка, а все 8. Он все 8 установил. Не просто 8 идеи. А все 8. За этим стоит определенная идея. И если вместо 8 дней устраиваешь, скажем, 8, ты идешь, выхолащиваешь идею просто. Неважно, какая это идея, мы потом разберемся, что за ним стоит. Но какая бы ни была, это уже не будет эта идея. Это все равно, может, такое, скажем, шаббат, надо праздновать шаббат, Пейсах. 7 дней Пейсаха. Мы возьмем вместо 8 дней и отпразднуем последний только, по своему усмотрению. Или первый, скажем. Шаббат, 24 часа в сутках. А мы устроим последние 6 часов. Последние 6 часов мы празднуем шаббат. Нет таких идей, как вот в Талмуд, чтобы взять и изменить вот таким образом. Так, значит, если мы отказываемся, вот как, если Полонская отказывается числа 8, в смысле, от не числа 8, а вместо 8 берет только 8 дней берет только число само 8, один день, тогда это уже нельзя сказать, что идея Талмуд, потому что идею он пренебрег в этот момент. Так ведь? Потому что идея – это сохранить, по крайней мере, 8 дней. Тогда название праздника надо переменить. Не день Адама, не день идеи Адама, а день идеи Адама условно. Вот так надо было назвать этот день. И с этим выйти в эфир, на интернет, чтобы точно действительно опираться на Гемору. День идеи Адама условно. Он с этим не вышел. По вполне понятным причинам. Так. Ну, поскольку мы, так сказать, заговорили о идее этого праздника, который Адам установил, то было бы непростительно пройти мимо этой идеи и оставить только разговор с занятием на уровне как идея соответствует, или точнее, как мы видим, не соответствует тому, что сказал Полонский. Вот. Давайте разберемся, на самом деле, что стоит в этом кусочке из Талмуда. Что, собственно, какую цель преследовал Адам, и чему нас здесь Гемора учит. 8 дней. Вот первое, надо понять, что такое, откуда взялись эти 8 дней вдруг. И второе, что надо понять, это то, что почему он первые 8 дней, которые до увеличение, наоборот, является уменьшением света, тоже стал праздновать. Это вот вторая вещь, которую надо понять. То, что он последующие 8 не установил, можно откуда 8, но в принципе ясно, почему после увеличения дня. Но почему сокращение дня он установил тоже как правило, это непонятно. И мы начнем не с первого, а со второго, как обычно евреи делают. Значит, справа налево. Со второго. Почему он вдруг стал праздновать те дни, когда день уменьшался? Он строил это как праздник. Чтобы понять это, значит, вспомнил Гемору, на одном занятии она разбиралась, Гемора из Месехта Йома, о том, что если человек делает тешуву, то авера превращается в схуд, а грех превращается ему в заслугу. Это очень странное утверждение Гемора. Очень странное. Человек сделал приступил Роцен Ашем, и вдруг это же самое действие каким-то чудесным образом для него стало его заслугой. Очень странно. Ну, значит, идея здесь такая. Авера – это спуск вниз, духовный спуск вниз. Ну, условно, предположим, человек сделал такую аверу, которая спустила его, ну, на 8 ступенек вниз. Это значит, что вот эти 8 ступенек, они стали такими, что по ним лучше не ходить. Темные, противные, запах плохой, лучше туда не соваться. Пыхра, тышува – это очищение. Лесенок отстроена. И даже он может прислать тышуву еще вверх подняться на несколько ступенек, с тем, что был до Авейр. Такое тоже возможно. И вот в этот момент поднятия, что происходит? То расстояние, которое было темным, вот в нашем примере 8 ступенек, оно заполняется, темнота уходит, и на это место приходит свет. Еще, может, дополнительно несколько ступенек будут освещены. Если бы он в результате Авейра опустился не на 8 ступенек, а, скажем, на 5, тогда 5 бы ступенек осветились светом, а оставшиеся 3, которые пониже, они бы остались, какими были. Свет не пришел бы в это место. То есть мы видим, что приход света определяется уровнем спуска, если тышова действительно принимается. И в этом смысле эта последняя 8-я ступенька, она тоже... На ней сейчас свет, этот вот заслуга, которую человек получает, это его награда, свет это и есть награда. Плюс, если человек погрузился вниз, снизу труднее подняться. Больше силы надо преодолеть. Это тоже ценится. Гемара Кедушин про это говорит. Что за награда за мицву еще идет, помимо того, что человек сделает, самой мицвы, еще насколько он преодолел свой яйцера ра в этот момент. Из двух компонентов складывается награда. Вот по обоим этим параметрам, то, что он опустился вот так, на самом деле, если ему удалось сделать тышуву, становится ему заслугу. Это награда его теперь. Вот объяснение на Гемору. Ну, отсюда сразу замечание в скобках. Надо думать так, что ну хорошо, тогда выгодно делать авейрот. Сделал авейрот, так, а потом сделаю тышуву. И все, мне же лучше будет. И тем более хочется сделать авейрот. Почему нет? Вот. Рамбам говорит в этом месте, что если человек так делает авейрот, что потом сделает тышуву, его тушево не будет принято. В эти игры лучше не играть. Сопротивляться лучше до последнего, чтобы не делать игры. Если уже сделал, ну, тогда делай тушево. Но идти вот так на этот ход, сделай веру, ладно. А потом сделай тушево, это не в эти игры мы не играем. Так учит закон учитель Рамбам. Так вот здесь история похожая. Сначала день уменьшается. Темнота. Больше темноты. Это как коэхра. Заполняет как бы пространство. Как бы мир делает авейру в этот момент. Творение делает авейру. Потом наступает свет. И если он действительно наступает, тышува, мир действительно возвращается к свету. Настоящая тышува. Тогда тот вот спуск, который был до этого, превращается уже в заслугу. В тот момент, когда совершается эта авейра, там никакой заслуги нет. Это хэт и все. И первое, что было, это вот Адам устроил 8 дней поста, молитвы. Но если посмотреть Ламафре ретроспективно, тогда эти первые 8 дней, они превращаются уже в свет, исходя из точки, в которую пришел. И Адам, поскольку он понимал, что вот мы смотрим на мир в целом, из того, к чему он пришел. Хвала Творцу, вот здесь важный момент в Геморе. Хвала Творцу из-за того, какой он сделал мир в его конечном виде шлеймус, шлеймут, совершенство. Внутри падения, зигзаги, все прочее. Хвала Творцу на этот конечный момент за все, что было перед этим. Что все, что было перед этим, оно ведет к этой конечной точке. Вот идея Гемора, вот идея Адама в этот момент. Поэтому он устраивает эти первые 8 дней тоже как праздник, с точки зрения конца. Эта идея в Геморе есть. Почему именно 8 дней, а не 5, не 6, не 11? Откуда взялось число 8? Идея, я сейчас приведу идею, которая на нашей странице тоже сейчас встречалась, но в связи с этой Геморой ее приводит Маарал. Идея такая, что есть 7 дней творения. Это 7 сил, которые творили мир. Есть 8-й день, это как корень творения. То, что выше природы, выше Тева, ламала минха Тева. Вот отсюда взялись эти 8 дней. 7 дней – это то, что о самом творении. Оно приходит в состояние тишины, в состояние света. Но 7 дней на самом деле невозможно без 8-го. Вся тишина – это приход к своему корню. Это вот то, что тишина есть на самом деле. Возвращение к корню. Кстати, в этой книге, которую вот я цитировал уже, «От явных тайн», про это тоже есть специальная глава, два аспекта шува рассматривается. И один из них, вот сейчас мы про него и говорим. Возвращение к своему корню. Это 8-й день уже. Что сделал Полонский? Извиняюсь за возвращение к Полонскому в этот момент. Ну, зря, извиняюсь, мы его обсуждаем. Так сказать. Он оторвал один день от всего цикла и... Говорит, надо праздноваться. По сути, на уровне идеи, концепции, которую мы видим здесь, это отрыв корня от остального. Это как раз то, что погружает мир в темноту. Галут начался с того, что Адам оторвал Эйц Хадаст, Тофера от Эйц Хаим, которая шойреш для всей жизни. В этом есть галут. В этом есть ход в мрак. В отрыве. Творение от корня. Что делает Полонский момент, это делает. И хочет праздновать День Света в этот момент. Все поставлено наоборот. Если мы будем, если пошли по его пути и действительно праздновали его День Света в качестве одного дня, то согласно Геморе, который здесь есть перед нами, который опирается, это наоборот празднование начала мрака. Тогда надо было назвать, давайте праздновать начало мрака, День Адама. Но за этим названием точно кто-то не пошел. Так. Закройте дверь. Так. Значит, это было поверх, как бы буквально взгляд, изучение Гемора согласно буквальному тексту. Буквальное прочтение Гемора, вот так. И поскольку Полонский строил свою, значит, свои идеи вот на этом буквальном прочтении, то мы и разбирали Гемор до сих пор на уровне буквального прочтения. Но Гемор, она, так сказать, многоплановая. И у нее есть более глубокое прочтение, чем буквальное. Мы воспользуемся так предоставшимся случаем и изучим Гемору более досконально. И увидим, насколько это более доскональное условие еще более не согласуется с его концепцией. Там уж точно ничего общего нет. И до сих пор еще мы строили какие-то добавления к День Адама, чтобы прийти к чему-то, то дальше о чем будет говориться. Значит, в этой Геморе есть несколько проблем, которые мы изучали. И чтобы прийти на самом деле к глубокому пониманию Гемора, надо увидеть проблемы. Без этого останется только то, что на поверхности. Давайте читать дальше, что написано. Гемора приводит другую брайсу, которая говорит следующее. Тон Рабон. День, когда был создан, сотворен первый человек, поскольку произошел закат, солнце село, он сказал: «Ой, Лий, горе мне, из-за меня, из-за того, что я согрешил, мир погружается в темноту из-за меня и уходит к Тоу и Воху, пустоте и хаосу». То есть начало этой брайсы такое же, как и то. Просто вместо уменьшения дня здесь сказано «закат солнца». А так то же самое, слово в слово. Значит, вот из-за меня пришла смерть в мир как наказание от Хашамаем, от небес. Слово в слово. Что он сделал? Сел в Тайнес поститься и плакал всю ночь. Ну, несколько странно, что значит поститься всю ночь. Это не фокус. Я умею поститься 8 дней, или, по крайней мере, один день. Но поститься ночь, это звучит несколько нелепо. Гемора повторяет, вот какая-то идея здесь есть в этом. Постился всю ночь и плакал. И дальше и Хава, его жена, тоже плакала напротив него. И когда они видели Амуд Хашахар, то есть свет стал приходить в мир, сказал: «О, это обычай земли, обычай мира, так же, как тогда». И он, значит, принес корбан, жертвоприношение, быка, и дальше идет описание про это жертвоприношение. Нас сейчас не интересует. Что мы здесь видим? Мы видим брайсу другую, которая тоже связана с Хет Адам, грехом Адама. И текст брайсы слово в слово повторяет то, что было до этого, но сюжет уже другой. вместо дней, вместо годичного цикла появляется день. И вместо значит, праздника появляется корбан, жертвоприношение. Но я спрашиваю сразу, а что же на самом деле было с Адамом там? Какая из этих двух брайс соответствует действительности? События-то разные. Дальше еще больше. Я, так сказать, посмотрю в Талмуд Ирушалми. До сих пор у нас был Талмуд Бавли. В Талмуд Ирушалми тоже приводится в этой Месахте Авода Зара Махлойкес, там же спор, между Рав и Рабби Йоханан. Рав говорит вот примерно такое же, как в нашей Геморе здесь, но он там не говорит про дни, он просто говорит про хет, про нахаш, про змея, который может укусить Адам. Ну и нахаш, он тоже, так сказать, можно связать эту вот концепцию темноты, что-то похожее есть, но дни вообще не упомянуты у него в самой этой истории. А Рабби Йоханан, который с ним не согласен, он вообще говорит, что Адам вообще здесь ни при чем. Праздник, который установили, из-за другого события. Он говорит, это событие связано с войной между египтянами и римлянами. Опять же, а что было на самом деле? Исторически. А дальше еще можно сказать, может, мы посмотрим на Месахту Эйрувин или в Зоэр, где сказано, что Адам после своего хет отделился от Хавы, от жены, сидел 130 лет, постился, а Ризл еще добавляет, он сидел в реке по шею в Виле. Вот как дело было на самом деле. 130 лет человек постился, представляете? Так что же было? Вот это вопрос. Что же было? Вот. Ну, давайте, значит, так. Я задам, как у евреев, задам встречный вопрос. Бывают мидраши, где описывается, вот мидраш описывает разговор о Кодеш Боруху, сатан, скажем, с дьяволом. Что был на самом деле этот разговор? Или другой мидраш говорит о том, что еврейская женщина Мицраим рождала по одно мнение 6 за раз, а другое мнение 12 за раз. Ну, 6 еще как-то можно, так сказать, не упасть, если сидишь. Но 12, это уже надо иметь большое украшение, чтобы понять, воспринять этот мидраш буквально. Есть мидраши, их очень-очень много, которые нельзя понимать буквально. Иначе получается абсурд. А почему Хахомим делает такое? Они берут определенную идею, которую хотят выразить, и облекают ее в определенную форму. Чтобы выразить эту идею, вот понадобится Хаводеш Боруху и Сатан. Или другие какие-то сюжеты. Про Мойше Рабейну, например. Полно таких, много мидрашей про Мойше Рабейну, когда на самом деле, конечно же, не было ничего такого с ним. Но это вот форма, в которой, так сказать, это Дерех Мидраш. Здесь перед нами, но я считаю, то же самое. Четыре истории, каждый рассказывает. Есть определенные идеи, четыре идеи, которые Хахомим решили рассмотреть на примере Адам Харишон. Почему Адам Харишон взят здесь? Потому что мы говорим про хет, про изменение во времени творения. Надо взять фигуру, которая соответствует этому. Кто сделал первый хет? Адам. Дальше его Адам, его хет, это повторение для нашей, так сказать, мы повторяем его судьбу, собственно. Те идеи, которые мы от него воспримем, изучим здесь, вот этой геморе, скажем, можем применить к себе. Дальше берется другая идея, получается другой мидраш, другая брайса. Уже не сутки здесь, а один день. Берется третья идея, уже про дни не говорим, говорим про нахаш, про змея. Ну, а Аризл еще другой принес. Там другая идея, но мы это говорит, Зоэр не будем сейчас идти, там уже сложно. Можно к вам с занятиями пойдем, кстати, не исключено. Но пока мы еще этого не коснулись. Я не знаю, что мы Кабулу будем изучать, но мы это как смотрели в Зоэр не раз уже. Сейчас не будем туда, так сказать, вникать, какие там идеи. Так вот, если так отнестись к тому, что перед нами. Да, есть еще одна, еще больше проблем на самом деле, чем вот те, которые я показал до этого. Значит, да, послушайте, Адам Харишон, он был умнее всех-всех людей, которые жили на земле в любое время. Это известно, это история известна. Как он мог не знать, что время имеет цикл? Убавление дня, увеличение дня. День имеет цикл, увеличение, убавление. Школьник это знает. Если мы поймем эту гемору буквально, получится, что Адам изучал мир, глядя на него. Вот что я увижу, вот так, значит, устроено. Ну, это очень наивное прочтение геморы, вот такое буквальное. Литво спрашивает этот вопрос, вот что я сейчас сказал. Литво – это один из комментаторов. И так не может быть. Какой он ответ дает? Он дает ответ такой, что когда человек сделает хет, то у него, так сказать, разум уменьшается, он хуже видит вещи. Вот это с Адамом произошло. Этот ответ меня персонально не убеждает никаким образом. Скажу почему. Человек сделает хет, и действительно разум мутится. От этого это известная история. В этом я с Литвой не собираюсь спорить. Но речь идет о духовном постижении. Не о том, что человек забудет таблицу умножения. Вот 10 грехов сделать, он будет помнить, что 2 умножить на 4, это будет 8. И не потерять знания о том, как меняется мир, что был день, потом наступит ночь, потом снова день. Такие вещи, так сказать, из греха не забываются, понимаете? Но ответ никак нельзя принять, на мой взгляд. И тот дает другой ответ тоже. Он дает ответ такой, что не, правило формулирует, что не спрашивай кушлес на мидраш. У нас была однажды эта идея из уст Аризал, мы ее разбирали на занятии. И как понимать это? Нельзя спрашивать противоречия, искать в мидрашах. А вот то, что здесь есть, то, что мы говорили уже. Есть одна идея. Для того, чтобы ее выразить, сделали форму про Адам, сюжет написали про Адам. Но есть другая идея. И вот эту другую идею тоже решили выразить через сюжет с Адам. И глупо спрашивать с кушью с одного сюжета на другой. Потому что мы говорим не о исторических событиях, как на самом деле было. А мы говорим о идеях. Спрашивать с точки зрения идеи, есть противоречие или нет. Вот Адам может спрашивать уже кушью. Но если идея так идет вот на поверхности, это не предмет спора между мидрашами. Это вот второй ответ Литвы, который здесь приемлем. Но если так, если мы идем по этому пути, что получается? Получается, на самом деле, что не было никакого события. Никакие 8 дней Адама не праздновал. За что остается от дня Адама, который разыскал Полонский? Его не было. Если на самом деле изучается эту гемору. Адам не установил этого. Это сюжет геморы, идея геморы, идея мидраш. Тогда надо сказать, давайте праздновать день идеи мидраш, день света. Что хорошая идея мидраш. Если так подойти к делу, то возникнет сразу проблема, что мидрашей много, их больше, чем 365, с хорошими идеями. И тогда Полонскому придется выбирать, какую из них, или 10, может быть, все-таки ограничить, сделать праздниками для еврейского народа. Ну вот пусть он с этими проблемой имеет дело. Но это вот то, что видно из геморы. Так. Теперь, значит, о ветке. Мы изучаем Тору сейчас. Изучаем Талмуд. Когда изучаешь Талмуд, ты должен быть честным. Не только к противнику идейному. Я не говорю сейчас о личных моих, так сказать. Ничего личного сейчас абсолютно нет. Я не говорю ни характер Полонского, ни про черты, ни про действия его. Просто не касаюсь ни в плюс, ни в минус, ничего нет. Мы говорим про дискуссию по поводу Талмуд. Даже не дискуссия, это мое одно выступление, он мне ничего не отвечает. Я как бы ему отвечаю. Ну хорошо, но тем не менее мы изучаем сейчас Тору, Талмуд. Когда изучаешь Талмуд, то принцип такой, человек должен быть честным. Если видишь проблемы, ты должен не закрывать на них глаза. Я вот вижу из этой геморы, с той концепции, которую я только что изложил, проблемы. Сейчас мы ее рассмотрим. Я как бы сейчас ставлю кушь на самого себя, вот на такую интерпретацию Талмуда. Значит, дело в том, что здесь в геморе написано следующее. Читаю эту линию гемору. Ага. Он сделал их Йом Товим, а они сделали их для Авойда Зара. Он установил их для... Вернее так, текст гемора такой. Адам, он сделал... их установил их Лышамаем во имя небес, Вихейм они, то есть другие народы, установили их для Авойда Зара, для идолопоклонства. Ну что здесь гемора имеет в виду? Дело в том, что вот здесь у Гоем есть, вот в то время были два праздника, Один назывался Календа, а другой назывался... сейчас я вспомню, секунду. Сатурна. Сатурна, как-то так. Сейчас я посмотрю, что у меня здесь написано. Да, Сатурна, вот так он назвал, Сатурна. Сатурна. Значит, календа это были 8 дней после, а солнцестояние зимнего, а эти 8 дней перед этим. И это те праздники, которые были. И Гемора сказала, что вот они перевернули хорошее в плохое. И тогда проблема с тем, что я говорю. Потому что на самом-то деле, выходит, были эти 8 дней. Ну, объяснение получалось, что их нет, как бы Мидраш придумал эти 8 дней. Но эти праздники двупоклонские, они были на самом деле. Есть Мишна, которая про них говорит. Обсуждаются эти вещи в Талмуд. Это противоречие. Значит, как ответить эту проблему? Ответ вот какой. Значит, что такое Авода Зара? Надо знать. Это не просто сделали башка какого-то, статую, и начинают ей поливать ее, или там служить как-то. Или веет луну, и начинают ей кланяться. Все гораздо более, значит, серьезнее. В прежние времена они использовали малохим ангелов, как ангелы Кедуши, так и ангелы Тумы. Ангелов из войска Ха-Кодеш Боруху и ангелов из войска Ситрахра. Они знали имена малохим ангелов и использовали их для своих... Если знаешь имя ангела, тогда можешь, так сказать, влиять на него. Ангел – это определенная сила в мире. Они хотели получить эти силы в свои руки. И зная имена, они этого добивались. В этом была цель, так сказать, служения их. Так вот, они знали, так сказать, вещи Кедуши тоже. И они были осведомлены о этих днях, которые Гемора была история, если она не была, мы говорим, что не была, но дни-то они все равно были. Это солнцестояние зимнее, оно есть, оно никуда не денется. Идея, которая была за этим, которую вот Гемора здесь через Адама высветила, она на самом деле в мире существует. Вот что мы видим из этой Геморы, что они знали про эту идею. Они были осведомлены о том, как мир устроен верхний. И как они делают? Они повернули тойф в ра. Вот это Гемора здесь говорит. Это общее правило. Рама его формулирует открыто в самом начале, когда говорит про Авода Зара. Вот это у него глава про Авода Зара. Он прямо с этого и начинает. То, что они делали. Причем хорошее, плохое. Вот здесь это и произошло. Это Гемора и говорит. Именно этой общей фразой. Их осведомленность о хорошем привела к тому, что они сделали из этого плохое. А что здесь стоит за этой осведомленностью про хорошее? В чем идея, как бы, этого Мидраш, мы сейчас уже будем говорить, это Брайс, это Геморы, с точки зрения этой уже идеи самой по себе, без относительно конкретного сюжета. Чему мы здесь, что мы здесь видим в этой Геморе? Мы видим соотношение человека и творения. Первое, с чего начинает Адам. Причем идея развивается на примере Адама. Я сделал хет. Это влияет на творение. Это вот первая ступень Геморы. Тогда, если примеряешь к себе, то же самое. Если человек делает хет, он должен понимать, что он приводит к затемнению творения. Пусть он не такой великий, большой, что он может действительно вызвать затемнение в творении, когда сделал, скажем, Корах, в его истории с Моше Рабейну и Аарон. Но, тем не менее, любой человек, когда он делает прегрешение совершает, он выносит, так выплескивает негатив в творение. Он портит творение. Плюс он определенно вносит разрушение в свой внутренний мир. Пусть до общего мира он не дотягивает, но свой-то он всегда близко. Вносит разрушение. Вот первое, о чем учит Гемора здесь. Дальше вторая идея, очень-очень нетривиальная. Первое мы слышали на самом деле не раз. Человек влияет на творение. Но вторая идея, она действительно хидуш этой Геморы именно. О том, что оказывается в творении заложена эта идея уменьшения света и его увеличения в смысле духовном. Что здесь сравнивается это не просто дни, а духовное падение творения, духовное воскрешение творения. Вот о чем идет речь. Творение, оно тоже живое. Оно имеет этот главный закон – падение и возвышение. Это часть творения, это как Ха-Кодеш Боруху создал мир. Это вот слова Адам. О, я теперь увидел, что это Мин ха-Коэлем.
обычай земли, обычай мира. Вот чему учит Гора. Это входит в мир, это часть мира, это заложено в творении. Но когда мы живем, мы должны ориентироваться, что есть дни падения творения, независимо от нас, сами по себе. И есть дни, когда возвышается творение. Это очень интересная идея. И как видно из этой геморы, что это вот центр этого как бы есть вот 22 декабря, день этого солнцестояния зимнего. Вокруг этого дня это крутится. Нельзя сказать, что, может, другие дни повторяются, другие части года. Это может быть. Но вот здесь эта идея, она, по-видимому, проявилась более всего. В этом и здесь есть идея вот этой геморы, которую мы изучаем. Это же то знание, которое в другом месте не получишь. И начнет копаться в геморе. Дальше можно спросить, ну хорошо, для нас самый тяжелый день в году – это 9 ава. Это день света, это тьмы для нас. Рамхаль поясняет, он говорит, что есть два, как бы, две части. Одна часть между Нисан и Тишрей, это когда господствует над миром Мидас Дин. А от Тишрей до Нисан, это Мидас Хесед уже господствует. Нельзя сказать, что тогда нет между Нисан и Тишрей нет Хеседа, там есть тоже Хесед. Но как бы общее управление, вот такой знак имеется, со знаком Дин. А Тишрей к Нисан уже со знаком плюса, знаком Хесед. Но действительно, посмотрим, Тишрей Бов, он в тот момент, а Ханука в этот, Пурим в этот. Но опять-таки противоречие тому, что мы сейчас видим в этой геморе. Ответ какой? Есть у Хакодеш Барух Ху взгляд на творение, есть взгляд на Исроил, на Исроил. Творение – это вот то, что перед здесь гемора. Минхак Хаойлм, так Адам назвал. Это то, что в Брии заложено, в творении. Другое дело Ам Исраил. Хотя мы и живем в творении, и подчиняемся этому закону тоже, не сомнение, но у нас еще в дополнение есть там свой закон, свое развитие событий. Так вот, значит, то, что мы видим из этой геморы, и такая же куча, которую я на себя поставил, в том смысле, что а вот было событие реальное, праздники гойские эти, а вот зара. Как же можно сказать, что это вымысел Мидраш? Ответ такой, что вот они знали про эти дни. Было у них это знание высокое. Но они его перевернули в плохое. Дальше есть еще одна кушья в геморе, которую мы вполне можем поставить на вот эту концепцию, которая сейчас излагается. Но я сейчас это делать не буду, потому что это более, как бы... сейчас я подумаю, что стоит все-таки. Но это уйдет в сторону. Не буду вставить. Есть куша, есть терец на нее, ответ тоже на нее есть. Почему я сейчас про это заговорил, что если вдруг кто-то почитает гемору и скажет, а вот на него есть еще куша здесь, я это предохранил. Как бы, да, она есть. Если тот найдется человек, пожалуйста, я ему отвечу эту проблему. А других я не вижу, только две. Ну хорошо, значит, вот что у нас сегодня получилось. Мы благодаря Полонскому изучили гемору. То хорошо.
Ради света.
Ради света. Свет таки мы получили. Вот. Не 1 января. А несколько позже, но не играет роли. Дальше. Следующее занятие будет, опять-таки, работа с источниками, которые, на которые ссылается эта школа Полонского. Но уже касается мицвот. Может, там будет источник, там будет мидраш рассмотрен. Танах будет рассмотрен, тоже будет, есть что выучиться, короче. Это будет в следующий раз. Теперь, перед тем, как расставаться, две вещи хочу сказать. Одна вещь, вот этот, значит, Полонский, он очень активный человек, очень, так сказать, популярный, и его идеи действительно овладевают умами. Одна из причин, почему вот мы сделали, я сделал это сегодняшнее занятие, чтобы был какой-то противовес. Поэтому те, которые считают, что противовес должен быть, есть прямой смысл пустить это в эфир. На разные сообщества может поставить, друзьям послать это занятие. Это очень полезно. Здесь есть изучение Торы, нормальное, настоящее изучение Торы. Плюс есть вот идейное противостояние тем, идеям, которые двигают сейчас некоторые из людей. Необходимо, на мой взгляд, делать. Это вот первое. И второе, я хочу сказать, что уже несколько, пару раз я на этом занятии цитировал из книги, которая вышла, название вот «Явного тайному», автор М. Левуш, это вот, который сейчас занятие дает. И книгу, как ее, значит, сведения о книге можно получить на моем сайте, с которого сейчас скачивается вот это занятие, mlevush.com. До следующего раза. Всего хорошего. Пожалуйста, вопросы какие есть?